Это «Медуза».
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, у микрофона Владислав Горин. Мы говорим с Алексом Юсуповым, политологом, в том числе с квалификацией международника. По должности он руководитель российской программы фонда Фридриха Эйберта. Привет, дорогой Алекс.
Салют.
Как насчет международника? Не преувеличиваю, ведь и квалификация такая у тебя есть, мидовская.
Слушай, ну, мидовская квалификация — это такая российская оптика, потому что МИД в Германии никого ничему не учит, кроме уже непосредственных атташе, которых он берет на работу. Они проходят уже прикладные курсы в академии, которая находится в Берлине, в Вальдтегеле, в замечательной вилле большого промышленника Борзига, которому когда-то принадлежал самый большой в мире завод локомотивов. Поэтому то, что я международник, это скорее говорит о том, что в немецкой политологии, так как ее преподают, есть такие школы с разными приоритетами. Основной фокус всей немецкой политологии — это как раз-таки изучение демократии, как нечто, что свалилось на Германию и было подарено в кавычках союзниками, в первую очередь американцами. Это осмысление трансформации режима из автократического в демократическое. А все те, кто занимаются международными вопросами, они немножко орхидейные люди, потому что их меньше, и вот я один из них.
Хорошо. Хочется обсудить с тобой то, как идут переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией. Соединенные Штаты выступают в качестве посредников. Понятно, Европа там тоже присутствует. Давно хочется, честно говоря, обсудить еще со времен публикации телефонных переговоров Дмитриева, Ушакова, Виткофа и стиль, и саму механику этого процесса, ну и по существу, конечно. Коротко рискну напомнить, о чем речь, что происходит в эти дни, на этой неделе, что было на прошлой неделе. Мы наблюдаем интенсификацию переговорного процесса, обмен тезисами мирного плана, корректировка тезисов сторонами, среди которых, еще раз скажу, Украина и Российская Федерация, хотя Российская Федерация именно по тексту пока не выступала, не проходилась, ну и также Соединенные Штаты и Европа там присутствуют. Украина в европейских столицах и в Соединенных Штатах ведет диалог. Российские переговорщики встречаются с американскими в Москве. Вчера, 2 декабря, в Кремле Путин принимал Виткофа с буквально распростертыми объятиями. Есть фотографии, где он руки раскинул, и Стивена Уиткофа, посланника Трампа, и зятя американского президента Джареда Кушнера. Стороны говорят о готовности заключить сделку, но, и все главное, как всегда, после вот этого «но», не могут найти компромисса, например, по вопросу территорий. Это точно. Явно тоже проблемный вопрос статус этих территорий послевоенной, также гарантии безопасности. У меня к тебе общий вопрос. Ты как смотришь на происходящее?
Я смотрю на происходящее, мне кажется, чуть оптимистичнее, чем мейнстрим, и чуть менее в ожидании каких-то сенсационных заявлений и шагов, потому что процесс, который мы начали наблюдать, может занять, на самом деле, годы. И это не будет значить, что он при этом не развивается и не является продуктивным. Это вызывает, и у меня это тоже вызывает фрустрацию, но опыт показывает, что если смотреть там на политические подноготные процессы, в которых сопровождали конец Вьетнамской войны или то, как происходили разные дипломатические телодвижения американцев на югославском направлении, да, которые привели к Дейтону. Особенно тогда, когда параллельно идет фаза военного столкновения с использованием массированного насилия с обеих сторон. И еще непонятно, где та зона пересекающихся интересов, на которые готовы пойти стороны. Это может занимать очень долгое время, это может коллапсировать, может быть регресс. Но так выглядит дипломатический процесс. То есть я скорее позитивно смотрю на тот факт, что у нас из чисто военного измерения этой войны теперь есть и военное, и дипломатическое. И это как бы не спасает людей, которые страдают и погибают, но в общем целом дает какое-то, знаешь, основание верить в то, что у этой войны может быть конец, потому что она уже так долго длится, что в современном мире кажется, что она может остаться вечной. Есть же этот тезис вечной войны, который я не разделяю, да? И мне кажется, происходящее сейчас хорошо показывает, как это будет заканчиваться долго и мучительно.
Супер, что ты сказал про то, что не так смотришь, как мейнстрим. Тогда хочется понять, какие у тебя критерии, на что ты обращаешь внимание, чтобы оценить прогресс. Ну, давай в логике прогресса будем на это глядеть, какое-то ожидание результативности.
Для начала я бы сказал, что то, что почему-то называется переговорами США и Украины, переговорами на самом деле не очень является. То есть мы просто видим то, что в прошлом было бы закрытым от общественности процессом, когда игроки одной стороны между друг другом, в том числе с давлением и конфликтно, договариваются о том, какова их единая повестка. То есть переговоры — это только то, что происходит с участием российской стороны. То, что мы это видим, это, с одной стороны, да, вот этой гиперобщественности, гиперпубличности мира, в котором мы теперь живем. С другой стороны, это честность, потому что общности интересов между США, Европой и даже Украиной и Европой нет стопроцентной. Есть пересечение в разных градусах совпадения этих интересов. Но первые годы войны, и это тоже была определенная заслуга, когда было непонятно, как все будет развиваться, политическая риторика была, то есть настаивала на том, что это, по сути, стопроцентное совпадение интересов. То есть, по сути, Украина ведет ту войну, которую не ведет Европа, за те интересы, которые являются европейскими. На самом деле, при таком трезвом дефиниции интересов, понятно, что они, естественно, не могут совпадать полностью, но только сейчас, когда речь идет о том, на какой уровень вложения готовы идти Соединенные Штаты, в каком уровне приоритета для них вообще находится урегулирование, какие другие темы, что всегда у держав, отстоящих от фронта далеко, есть еще и другие интересы, другие темы, скажем так, рикошетные вопросы, которые могут быть завязаны на конец войны, могут быть развязаны. Мы видим американцев, как они добавляют к этому то Иран, то коммерческие интересы, то еще какие-то темы, то отношения с Китаем. Эти вещи должны пройти несколько итераций перед тем, как будет определено то, что называется вот таким перехлестным, да, winning set, win set, набором интересов, который так или иначе устраивает всех участников. И этого не было в прошлом году, этого не было в позапрошлом году, это есть сейчас. Это один из моих аргументов, почему это продуктивный процесс, потому что без вот этого предварительного болезненного выяснения внутризападных отношений, сюда я включаю Украину, невозможно будет сформулировать того, что проживет там день, неделю, год после конца военных действий. Это первое. Второе, что бы я сказал, это некое, ну, скажем, отрезвление по поводу того, что западная теория победы, что России можно нанести военное поражение на поле боя, сейчас буквально на наших глазах перестает быть мейнстримной, перестает быть гегемониальным дискурсом даже у самых решительных сторонников продолжения того, что Запад делал до этого, или, точнее, Европа делала до этого. Что делала Европа? У нее всего 4 рычага. Поддерживать Украину всеми средствами, военными в первую очередь, финансовыми тоже. Это делается. Это, на самом деле, у меня вызывает до сих пор удивление и уважение. Я бы не предсказал, что Европа при возвращении большой войны на континент сможет скоро 5 лет, извините, да, вот так координированно договариваться о чем-то, что не является, опять же, общей оптикой от Литвы до Португалии. Второе — это санкции, понятная тема, давление на Россию, увеличение стоимости продолжения ведения войны. Третье — это повышение своей собственной обороноспособности как фактора, который, по идее, должен вызвать у российской стороны переосмысление рисков эскалации в будущем. Потому что у российской стороны тоже разные цели, разные темы, разные вопросы, тоже свои трейд-оффы рисков и побед. А вот четвертое, прямое дипломатическое взаимодействие, которое призвано, во-первых, понять, в какой точке переосмысления своих целей находится противник. Во-вторых, оказать влияние на приоритет вот этих вот рисков, стоимости и успехов со стороны россиян, Европа не делает и не делала, и, возможно, пропустила тот момент, в котором она могла бы иметь собственную дипломатическую инициативу. Поэтому все, кто критикует европейскую позицию сейчас, на самом деле не понимают, что европейская позиция рациональна. Эту роль она пропустила в генеалогии этого конфликта. И сейчас она, смотря на США, пытается предотвратить ухудшение своих собственных позиций, если пытаясь представить, чем все это закончится. И из этих четырех сфер, четырех рычагов, военная помощь Украине, финансовая помощь Украине, санкции, собственное перевооружение, возвращение дипломатии через американцев производит отрезвляющие эффекты на европейцев тоже, и это хорошо. Потому что, как бы это ни закончилось, это может закончиться только столом, на котором будут подписаны документы, которые так или иначе сформируют новый порядок безопасности Европы, потому что хода назад нет. Россия разрушила то, что было в духе и в букве договоров от Хельсинского до Парижского, и будет что-то новое. Пути обратно нет. И вот это понимание, что пути обратно нет, оно открывает пространство для политического, дипломатического взаимодействия, и это я тоже смотрю, рассматриваю как позитивный фактор. Это немного. То я не могу говорить ни про сроки, ни про конкретные deliverables, которые мы увидим, но этих двух вещей не было в предыдущие годы войны.
Ты говоришь об этом как о процессе, о чем-то продолжающемся, и ты ушел в Европу, я хотел чуть позже, если честно. Хочу вернуть тебя к Украине, России и Соединенным Штатам. То, что мы наблюдали в эти дни, ты смотришь на это как на, скорее, положительное, как на развивающийся процесс. Почему нельзя посмотреть на происходящее как на что-то вроде обструкции? Потому что то, как это было сделано, то, как план появился, как он был написан непрофессионалами при участии сторон, вообще-то особенно российской, вернее, одним из российских участников процесса, тоже не из профильного ведомства, да, не дипломатом. Как этот план не готовый попал в прессу, ну, так переговоры не ведутся, да, как появились телефонные прослушки, подрывающие вообще-то процесс переговорный, как стороны начали план ощипывать, Россия его по существу вообще не обсуждает, Украина пересобрала с европейцами, вычеркнув что-то, что вообще-то работало на этот план и на это сближение, потому что, как ни говори о недостатках этого текста, намека на текст, черновика текста, там был призрак соглашения, взаимные уступки, неприемлемые для каждой из сторон, но, прости за трюизм, это и называется компромиссом в русском языке. Тем самым компромисс отличается от консенсуса или тем более от сердечного согласия. Компромисс — это когда всем немного неприятно, но они соглашаются, потому что находят свой интерес общий в этом. Как тебе кажется, надо ли смотреть все-таки, снова к твоему тезису, на то, что происходит прогресс, или мы наблюдаем сопротивление этому процессу переговорному и имитацию, что ли, переговорного процесса? Вот нашел верное слово.
Понимаешь, обструкция подразумевает, что если не делать вот этих несерьезных телодвижений, то есть не искренних, не направленных на дипломатическое разрешение конфликта, то альтернатива для России хуже. Вот этого я не вижу, потому что, я думаю, мы все достаточно увидели, что американская сторона и Дональд Трамп лично не находятся в бинарной логике, что вот сейчас либо вы согласитесь, либо я решительным образом повышу давление, которое на вас идет. Опять же, три стратегии, про которые я сказал, они американские тоже. Продолжение поддержки Украины, усиление собственной роли и позиции, и санкции на Россию. Они же продолжаются, они же не то что остановились. То есть никакого изменения, они будут, будет прорыв дипломатический, не будет, будет прогресс, не будет. Я не вижу на самом деле предпосылок говорить о том, что надо выиграть чуть-чуть времени, и вот эти три остальные стратегии Запада рухнут. Соответственно, обструкция в дипломатическом смысле означает не столько и не только выигранное время, сколько генерирование того, что там в теории переговоров называется audience costs, да, то есть стоимость высказываний, понятно, что политический язык — это дешевый язык, но высказывание о готовности к миру и при этом очевидная обструкция и разрушение любых серьезных попыток, на которые идут большие державы, великие державы, их лидеры, учитывая все эти ресурсы, все то время, все эти издержки, которые они тратят, это на самом деле дорогостоящая история. Да? Вести себя несерьезно в процессе, который всем миром воспринимается как серьезный, и в том же самом глобальном большинстве, о котором постоянно в Москве идет речь, там, или глобальном юге, как это называют на Западе, тоже есть, с одной стороны, признание того, что, да, Россия не подлежит изоляции, и там риторика Запада о том, что нарушение ей международного права должно быть однозначным поводом выстраивания антироссийской коалиции, этого не случилось. Но, с другой стороны, есть тоже крайность. Крайность, говорящая о том, что держава, которая, с одной стороны, сама постоянно говорит о мире, Россия постоянно говорит о мире, Путин постоянно говорит о том, что он лучше бы был в мирном процессе, и выглядит все более как страна лицемерная по этому поводу, это тоже генерирует издержки. Возможно, это не издержки, которые решающим образом ставят крест на стратегии десуверенизации Украины, но они есть. И я как бы не вижу, что это обструкция, это какая-то однозначно выигрышная история, потому что, опять же, три стратегии по поддержке Украины в своей обороне и защите, они никуда не денутся. Если переговорный процесс рухнет, они останутся. Вопрос времени, он для всех играет роль, и вот в этом-то и важен сам факт дипломатического контакта на высшем уровне, потому что он изменяет, каждый из них изменяет оценку собственных ресурсов. Стороны друг о друге не очень много знают. У них несовершенное знание о том, на что они готовы, что у них в запасе, где те выезды с этой автострады к военной конфронтации. Потому что в итоге, если все будет продолжаться без изменений, в итоге действительно просто по логике ползущей эскалации есть сценарий большой, еще большей войны. Это уже большая война. Еще большей войны. То есть, если ты серьезный игрок, ты все равно для себя определяешь вот эти съезды, да, в какой момент ты будешь готов покинуть эту стезю, этот тренд, и это 100% есть у российской стороны, мы просто никто не знаем об этом, есть это или нет. Сам факт дипломатического контакта на высшем уровне, а выше уровня, чем который американцы брали, взяли сейчас на себя, нет, означает, что мы оказываем влияние на вот эту дорожную карту Владимира Путина и его мышления. Мы не знаем, какое. И, возможно, историки через десятилетия напишут книги о том, что мы ошибались, и влияние было мизерным, и там совершенно другие факторы играли роль. Но не делать этого не является какой-то лучшей альтернативой. Не делать этого возвращает нас в 23-24 год, в котором происходило то, что будет происходить, если у войны на истощение не будет политического выхода, она закончится внутренним коллапсом той или иной стороны. Можно надеяться на то, что будут черные лебеди, что мы не все знаем, что в какой-то момент дадут трещины, какие-то структуры, элиты, ресурсы. Это не стратегия, это ожидание. Вот, это мой ответ про обструкцию. И еще я бы хотел сказать несколько слов о том, что в мейнстриме действительно существует тезис о том, что это такая успешная троянская коневодческая операция россиян по внедрению своих интересов в этот сначала план 28 пунктов, потом еще куда-то. Но послушайте, если это так, то все должно закончиться инсценировкой дипломатии, потому что на самом деле между Вашингтоном и Москвой есть понимание о том, как это будет работать. Но тот факт, что встреча в Москве не закончилась каким-то значимым прогрессом, наоборот, показывает, что этого нет. То есть американцы приехали туда с позициями, которые все еще содержат дилбрейкеры, все еще содержат вещи, несовместимые с иерархии интересов России, и если вы посмотрите на 28 пунктов, там с самого начала было понятно, что вся тема демилитаризации выглядит очень странно с точки зрения движения в сторону консенсуса. Не консенсуса, а компромисса, конечно, прав. Очень странно. По ограничению размера украинских вооруженных сил, по отсутствию классических инструментов регулирования систем вооружения, которые будут или не будут использоваться и поставляться, по отсутствию вообще языка про то, как будет развиваться военно-техническое сотрудничество Запада с Украиной в будущем. То есть ключевые темы, которые всегда были как минимум равнозначные, если не первоочередные по сравнению с территориальным вопросом. Потому что территориальный вопрос — это вопрос с градиентом. Да? Туда можно двигать туда-сюда ползунок геополитический и территориальный. В этом вопросе даже ползунка не было. И я думаю, что мы увидели как раз подтверждение того, что это не какая-то суперумная, суперуспешная операция, где Дмитриев передал Уиткофу заранее согласованные с Путиным позиции, Трамп надавил на Украину, а потом на европейцев, они все полетели в Москву, и после этого произошла некая такая театральная постановка того, что так достигается договоренность. Ну, именно этого мы не увидели.
Ну, мы увидели активность Дональда Трампа, которую видели уже, который хочет давлением обычно на более слабого, на более податливого из переговорщиков активизировать процесс, а дальше...
На более зависимого.
На более зависимого, хорошо. А дальше переговорщики начинают вот эту игру. Опять же, мы уже наблюдали это, что, конечно, мы очень хотим заключить соглашение, но противная сторона не дает нам это сделать, поэтому, пожалуйста, в идеале нас поддержите, а против них введите какие-нибудь меры. На них как-нибудь надавите. И когда появляется прослушка, хочется, ну, впасть в конспирологию и подумать, что или внутри российского руководства, хорошо, любого другого какого-то руководства, какой-то из команд, есть люди, которые не хотят мира. Или эта сторона одновременно с ведением переговоров их же и подрывает. Вот в рамках этой игры переговоры да, мира не нет, потому что на поле боя мы выиграем больше. Ну или в твоей логике, вот в этой теории, в ее рамках, о которой ты сейчас говорил, что война и дипломатический процесс — часть, да, этого, это получение информации о противнике. Мы на поле боя больше получаем информации о своих возможностях и о возможностях противника. Нам пока разговаривать за столом не о чем. Мы, получив больший массив данных, потом будем это фиксировать. В общем, на самом деле это запутанный вопрос про прослушку.
Сейчас про прослушку не скажу, но на поле боя российская сторона никогда не получит информации о том, как будет выглядеть будущее Украины в западной системе гарантий безопасности после. Как бы ни завершилось территориально и военно то, что происходит сейчас на поле боя. Это невозможно там выяснить. Там можно выяснить другие ресурсные вопросы про противника, сколько, что у него с демографией, что у него с политическим настроением, что у него с логистикой, с поставками. Это можно выяснить путем давления и перемалывания его и влиять на это. А вот эти вопросы решить нельзя. И если относиться, а надо относиться серьезно к целеполаганию российской стороны, если речь идет действительно о том, чтобы обусловить и создать новую европейскую систему, в которой в будущем, опять же, я не оцениваю как бы там близость или удаленность от реалии, но мы повторяем, там речь идет о том, чтобы от Украины не должно исходить рисков. И значит, Украина, которая останется, очевидно, страной самостоятельной, потому что попытка ее полного подчинения военного в 22-м году провалилась, и как бы мне кажется полезным здесь вот это разделение на две войны. Война на прямую смену режима выиграна Украиной. Украина останется государством с потерянными территориями, но с внутренней демократической системой, которой Запад будет строить место в своих рядах. Вот про это речь уже вообще не идет. Узнать информацию о противнике на поле боя, про то, как это будет работать и что это будет означать для Российской Федерации, невозможно. И поэтому переговоры и здесь являются, например, для Москвы единственным вариантом понять, а какие гарантии действительно готов дать Вашингтон. Может, вот речь о вот этих похожих на пятую статью НАТО гарантиях, это же бесконечно интересно, эта информация прошла там за несколько дней, да, до этой встречи, потому что получается абсурдная ситуация. Да, мы не даем им вступить в НАТО, но мы даем им такие же гарантии, как было бы вступление в НАТО. И может показаться, что, может быть, это тот самый спасающий репутацию выход из ситуации для Кремля или нет. Ну, окажется, может быть, нет. Может быть, именно это было затыком. Мы не знаем этого. Мы не знаем, что было в четырех дополнительных документах, о которых говорит Ушаков. Но это выясняется только этим процессом. Теперь про прослушку. Слушай, ты абсолютно прав, что со всех сторон есть люди, которые заинтересованы и в прогрессе, и в коллапсе переговоров. Это, на самом деле, рационально. Часть переговорного процесса готовится и к тому, что он сорвется, потому что сторона противника не является искренне серьезной, как и самому быть готовы к решению сорвать переговорный процесс. В этом сложная ситуация, что зерно обструкции — это часть вступления в переговоры. Просто доверие — это не предпосылка, а продукт этого процесса. Ты не можешь не вступать в этот процесс именно с такими наборами людей в командах и с такими наборами вариантов, как влиять на переговоры. Процесс. Чем дольше он будет продолжаться, тем конкретнее он будет, и чем больше будет потрачено на его менеджмент, на его развитие, тем вероятнее, что он завершится чем-то, после чего можно будет сказать, окей, доверяй, но проверяй, но кажется, это некий новый стабильный статус-кво. Мы, безусловно, довольно далеко от него еще находимся. Но подыгрывание друг другу, формулировок, идей, как кому подать, какую позицию, в этом нет ничего изначально деструктивного или, да, или, скажем, не отвечающего мандату переговоров. Да? В переговорах часто бывает ситуация, когда именно переговорщики подсказывают друг другу технологию формулировки позиций, эволюционирующих позиций, новых позиций так, чтобы быть в состоянии отреагировать на него получше. Да? Подайте нам мяч так, чтобы у нас был больше шанс на него отреагировать. Это не должно касаться интересов. Конечно же, если российская сторона начнет Вашингтону диктовать украинские, европейские или даже американские интересы, это действительно большой заговор, и люди с американской стороны, которые в этом участвуют, это просто де юра предатели. Но ничего такого из прослушки я, во всяком случае, не услышал. Я услышал брейнсторминг и предложение о том, как позиции, которые находятся вот в этом коридоре сближения, но не являются пока пересекающимися, протестировать в том числе через передачу стилистики, формулировок, предложений на ту сторону, чтобы потом на нее отреагировать так, как мог бы выглядеть прогресс. То есть симуляция прогресса — это часть прогресса, как бы глупо это ни звучало.
И у тебя в телеграм-канале Юсуповский было про это, что когда контрагент советует, как его боссу лучше продать какое-то решение, это не проблема, это обычная часть, да, для такого рода переговоров, что такое не раз случалось, и это способ, наоборот, конструктивно вести разговор, достигать какого-то прогресса, когда стороны, когда люди даже отдельные вовлечены в какое-то дело, они хотят, чтобы это дело продвигалось, ну, там, понятно, какие-то карьерные перспективы, личные интересы могут быть, ну и есть вот такое чувство проекта, что ли. Правильно ли я пересказал?
Да, совершенно верно. То есть это техническое, удаленное от общественности и от политики социальный процесс. Ну, очень часто там, почитайте там мемориалы Холбрука из Дейтона, там физическое запирание людей в конкретных комнатах было частью того, что он делал, для того, чтобы они формировали, в том числе через истощение, да, очень часто люди не понимают, почему вещи длятся долго, потому что моя реакция на твое предложение в первом часу, в третьем часу, в пятом и в десятом, это разная реакция. Тем не менее, это моя реакция. И поскольку я делаю ее с тобой в одном помещении, потом на основании этого взаимодействия можно строить следующий шаг. Это бесконечные микроситуации, в которых переговорщики, во-первых, должны хорошо знать друг друга. И здесь двойственный эффект. Уитков, очевидно, не дипломат, и поэтому, возможно, он учится всему этому на ходу, хотя в бизнес-переговорах есть определенная доля такой же динамики. Другой, ну, похожий. С другой стороны, очевидно, он пользуется, в комбинации тем более с Кушнером, таким уровнем доступа к Трампу и таким мандатом, что их с Путиным основой разговоров является совместный скепсис или даже отвращение по отношению к дипломатам западным, к профессиональным структурам, Госдепартаменту, к тому, как это было раньше. То есть на самом деле, с одной стороны, да, очень странно, когда человек берет там переводчиков страны, с которой он должен вести антагонистические переговоры, с другой стороны, это не так принципиально важно, если он все еще сохраняет мандат, возможность вернуться к своему принципалу, принципалу как заказчику и мандатирующей стороне, именно президенту Соединенных Штатов, сказать, слушай, мне кажется, вот с этой реакцией мы могли бы дать сигнал, после которого нам удастся загнать русских в ситуацию, в которой им еще сложнее будет сказать нет, и в какой-то момент мы можем и надавить, пригрозить санкциями, пригрозить томагавками, наоборот, предложить им вписать там односторонний мораторий на вступление в НАТО, это всегда будет некая комбинация факторов. Но сама прослушка и само то, что там говорилось, там я не видел ничего, чтобы говорило нам о том, что это какая-то шулеровская игра, в которой нас дурят, на самом деле переговоров нет, и речь идет о том, чтобы просто оформить тайный протокол, который либо в Аляске, либо когда-то там давно был уже найден и подписан. Ничего такого, по-моему, не существует.
Хорошо, предварительный итог, что касается переговоров. Как бы ты зафиксировал нынешнюю стадию? Помним твой тезис и вспоминаем историю, что можно воевать и одновременно довольно продолжительно вести переговорный процесс. И потом это скорее помогает, да, заключить финальное соглашение, но, к сожалению, не способствует часто ускорению, приближению мира, завершению боевых действий.
Американцы выбрали, мне кажется, сейчас роль не просто посредника. Посредник тоже разный бывает. Бывает посредник, который приглашает всех в свой замечательный шале или замок, кормит, поет, развлекает, и при этом сам факт того, что он просто кого-то позвал, как бы фасилитация встречи достаточно. Это явно не тот режим, о котором мы говорим. Мы говорим о посреднике, который давит на все стороны. И это активное участие, это не пассивное участие, да. Это активное участие в переговорном процессе, и это неплохо, потому что это значит, что все-таки Вашингтон не находится в той точке, чтобы отвязаться и как бы закрыть глаза и заниматься другими вопросами. Что, между прочим, рационально, потому что, несмотря на всю трамповскую риторику, Европа — это территория корневых интересов Соединенных Штатов как глобальной сверхдержавы. Это никто не отменял. Да? Можно грозить европейцам тарифами, уводить оттуда немножко солдат. Соединенные Штаты без влияния присутствия Европы — это не Соединенные Штаты. Это позитивный фактор. Это значит, что it's serious. Да? Это для них тоже принципиальный процесс. Второе, почему я позитивно настроен, тот факт, что пусть и весьма неприятным образом, но началась открытая переговорная фаза или разговорная фаза между европейцами, украинцами и американцами означает, что повышается шанс того, что они достигнут позиции действительно единой по отношению к России, которой на самом деле за риторикой единства до этого момента еще не было. И третье, мне кажется, то, что мы видели в Москве, это такой вот признак того, что процесс находится в стадии стабилизации. В Кремле, насколько я понимаю, относятся к этим прошедшим разговорам как к первым содержательным вообще. То есть нам бы хотелось, чтобы они уже сейчас детали обсуждали. Но сейчас идет речь о том, что это первая российская реакция на первую консолидированную позицию Запада. Все эти три индикатора для меня, скажем так, вызывают у меня легкий, осторожный оптимизм о том, что у нас есть шанс не сорваться и не ждать еще несколько лет до следующего окна возможностей. Потому что этот риск реален. Это все очень легко может сколлапсировать по самым разным причинам, мы вернемся на поле боя и будем только обсуждать поле боя в ваших ежедневных там обзорах.
Давай вернемся к тому, что ты говорил чуть раньше про европейскую позицию, на примере европейской позиции. Ты говорил, что наблюдаешь сейчас сближение позиций, готовность к новой реальности и переосмысление в смысле поддержки Украины, санкций в отношении России, собственной обороноспособности. И четвертый пункт — дипломатический пересмотр, возвращение себе инициативы. Это все можно короче, да, наверное, сформулировать, упростить. Это формирование взгляда, проекта даже, видения того, как это должно быть, заканчивается война, и мы какой себе представляем Украину, наш континент, наши отношения с Украиной. Ты сказал, что было две войны и произошло разделение, да, когда не удалось свергнуть режим и установить что-то вроде Беларуси в Украине в 2022 году. И сейчас для тебя несомненно, что Украина будет интегрирована в Запад. Как бы ты описал вот этот проект, ну, все-таки пока нет сближения с Соединенными Штатами с точки зрения Европы, отдельно с точки зрения американцев. И я думаю, что Украина и Россия тоже, как ты себе представляешь, их проекты, они тут тоже должны быть упомянуты.
Я не знаю, могу ли я в полноте так ответить на все твои вопросы, но две основные мысли, которые меня занимают и мучают некоторое время, они такие. Первое заключается в том, что основная тревога европейцев — это не угроза большого еще одного нападения, точнее, нападения прямого на НАТО, о которой постоянно идет речь, и где мы слышим все время, там, 29-й год или какой другой год. Это превращается в шифр видение Европы, в котором не осталось Соединенных Штатов, и которые действительно перестали быть гарантом общеевропейской безопасности. То есть то, что мы видим в вопросах бюджетирования, перевооружения, переосмысления собственных инструментов, собственных военных способностей, это в первую очередь реакцию не на Москву, а на Вашингтон. Все еще. И это не может быть иначе, потому что это большее потрясение, чем агрессия России против Украины в 22-м, как бы страшно это ни звучало. Вот такой был европейский финализированный вид мира. Конец истории был вот такой. И это означает, как следствие, если это так, как мне кажется, это означает, что конец российско-украинской войны для европейцев действительно играет большую роль, чем просто будущее Украины. Конечно, для них важно, в какой форме будет эта страна, какой поддержкой нужно будет оказывать, кто и как будет гарантировать или согарантировать ее безопасность. Это, безусловно, важные вопросы. Но тут мы вступаем в территорию, где общность интересов заканчивается, потому что у европейцев есть понимание того, что, ну и об этом, собственно, довольно открыто написал Залужный, что то, что подразумевается под самостоятельными гарантиями безопасности, которые Украина ожидает как часть своего проекта будущего. Там, ядерное оружие, вступление в НАТО, отправка мощных контингентов на территорию Украины. Все эти три вещи несовместимы с текущим состоянием европейского континента политическим. То есть ни одну из этих трех вещей нельзя сделать, и даже макроновская попытка намекнуть на то, что он мог бы отправить войска в Украину после войны, при ближайшем профессиональном рассмотрении заканчивается в зависимости от американцев, потому что это делается только, если американцы при этом осуществляют космическую, воздушную, логистическую поддержку. То есть выясняется, что Европа не может дать гарантии Украине сама, если, правда, она не начнет сама себя воспринимать в большей доле как независимую сферу, независимого игрока от Соединенных Штатов. Но это поколенческий диапазон действий. Это на десятилетия. Можно дать себе такое видение мира, но это не про этот год, не про следующий. Это про середину 21 века. Это никаким образом не приближает мир в Украине. Вот тут мы как бы покидаем общность интересов, потому что если Европа готовится к миру, в котором американцы перестают быть ее главным гарантом безопасности, то, к сожалению, возникает уродливая версия самоисполняющегося пророчества, которое так любят российские пропагандисты. Слишком быстрый конец российско-украинской войны осложняет планы европейской автономии. Потому что, во-первых, население обрадуется тому, что все прошло, потому что, во-вторых, нужно будет тратить больше на Украину, а не на себя, а нужно тратить параллельно и на них, и на себя. И единая позиция Европы и Украины поэтому вот сейчас только и формируется, и она, я думаю, будет состоять из максимального сближения в вопросе обороны и безопасности. Мы видим это уже сейчас на тактическом уровне, какие уроки Украина может дать европейским армиям, мы видим это на промышленном уровне, но на уровне проекта и видения, я этот ответ тебе еще не могу дать так пластично, думаю, что все идет туда, все идет превращение Украины в столб европейского миропорядка континентального, даже если у нее не будет членства в НАТО или там членства в ЕС. То есть, по сути, Европа меняется сейчас быстрее и сильнее из-за последнего года, из-за прихода Трампа к власти, чем из-за войны, которая уже так долго идет.
это видение, это проект, или это все то же самое инерционное, что ли, мышление? Не взгляд, но адаптация, реактивное действие. Нас как бы втягивают. Мы по-прежнему, к слову про инициативу, да, не владеем собой. Американцы, мы от них зависим, украинцы предлагают этот проект и предлагают свою роль, а мы, ну, посмотрим. А война закончится, а может быть, все вообще вернется на прежние места, и да, есть план отказа от российского газа, есть представление о том, что нужно наращивать свою обороноспособность. Но будем ли мы это делать? Появятся ли люди в нашей, если говорить о Германии, да, в твоей стране, которые скажут, а зачем нам это надо? Как это сработает? Ну, то есть типа, мы про какой-то проект вообще можем тут говорить?
Я думаю, нет. На данном этапе нет. Но новизна 2025 года для меня в том, что разговор такой начался. То есть я впервые слышу разговор не только в антисистемных маргинальных частях политического ландшафта о том, что а в интересах ли Германии и Европы участие в большом конфликте за Тайвань со стороны американцев. Как это решает те проблемы, которые я вот сейчас описал, да, с попыткой превратиться в континент, который сам в состоянии удовлетворять свои собственные потребности в безопасности. Служит ли это союзническое обязательство, ради которого туда отправляются фрегаты, военные корабли проходят через пролив, происходит какое-то риторическое и символическое обязательство защищать свободные демократические строи типа тайваньского против авторитарной угрозы. И, кстати, вот ты же видишь, как быстро, буквально за 1.5-2 года исчезла риторика того, что это война всех демократий против всех автократий. То есть, конечно, она еще существует на каких-то конференциях и на разных встречах. Но на самом деле в политических сфера в кабинетах власти, эта риторика испарилась. Вот так, моментально. И я думаю, что это показатель того, что проекта еще нет, но происходит существенное смещение мышления. Раз ты сам отвечаешь за собственную рубашку и за жизнь твоих детей, ты не можешь полагаться на то, что Трампу осталось 3 года, как это было в его первое президентство. Но тут есть 2 момента. Первый, чисто биографически, во власти некоторых стран Европы находятся люди, которые помнят холодную войну. Ну и, в общем-то, Фридрих Мерц один из их примеров. И им кажется, что решения, которые были использованы тогда, это те же самые решения, которые сработают сейчас, как это было условно в 80-х. В этом есть и здравое зерно, потому что, ну, действительно, в какой-то момент нам нужно привыкнуть к тому, что нарушение воздушного пространства или провокация там пролетающих истребителей, дронов или воздушных шаров, это не повод ожидать завтра утром широкомасштабного нападения. И именно такое понимание было на пике холодной войны 80-х. Был страх, но было понимание, что это нормальность. Я боюсь, что мы идем в такую нормальность. Это здравое зерно памяти о том, как была холодная война. Нездравое зерно заключается в том, что в этом мире никакой системы сдерживания, которая вовлечет всех союзников и всех соседей в одну единую позицию, не получится. Это показывает попытки изоляции России, и это показывает тот факт, что означало бы система сдерживания для Турции, для стран Балканского полуострова, для Индии. Германия и Европа должны сказать им, либо вы с нами, либо вы против нас. Этого, конечно же, в 21 веке не будет. То есть будет гораздо более беспорядочная, неоднозначная, серая система отношений, в которых быть на одной или другой стороне столкновения вот этого гипотетической большой войны сверхдержав никто не хочет. И это для Европы означает отвязаться от представления о том, что она интегральная часть, ну, это как бы мое сейчас оценка, это я тебе не передаю уже мейнстрим, но я думаю, что разговор идет в эту сторону. Либо мы интегральная часть политического Запада 20 века, либо мы сами за себя. А если мы сами за себя, то это означает в том числе открытую дефиницию собственных интересов, как не всегда совпадающих с американцами. Как украинские интересы не всегда совпадают с европейскими, так и европейские интересы далеко не всегда совпадают с американскими, вне зависимости от президента. И видишь, тут в чем страх многих политических элит, которые помнят прошлое, это страх о том, что в такой Европе России будет очень просто реализовать большое внутреннее влияние через полезных идиотов, через купленных политиков, через дезинформацию и так далее. То есть лучше продолжать вкладываться в трансатлантическое единство, потому что страшно представить себе Европу, которая сама за себя. Вот в этой точке мы находимся сейчас в политической психологии. Отвечая, собственно, на твой вопрос, проекта, конечно, нет. Но трансформации, которые сейчас происходят, такие большие, что я его сейчас и не ожидал. А разговор об этом есть, и это хорошо.
В этом же духе, как ты себе представляешь проект Владимира Путина, потому что, опять же, возвращаясь к текущему, извини, к вульгарности новостного потока, Владимир Путин все эти годы демонстрирует непримиримую позицию. Не значит, что она на самом деле такая, не значит, что он не может ее поменять, даже если она как-то так у него в голове выстраивается. Как ты это сказал? Политическая психология, да? Вот отлично. Если говорить про его политическую психологию, ему-то чего нужно? На что он готов был бы согласиться? Кажется ли тебе, что для него Украина принципиальный вопрос, и он готов будет, несмотря ни на какие переговоры, воевать до последнего, до крушения украинской государственности и надеяться, что в войне на истощение он победит? Для него это важно и по внутриполитическим причинам, и по внешнеполитическим. Или он все-таки находится в пространстве рационального, сделки, возможности договориться, возможности поделить сферы чего-нибудь? Чуть не сказал влияние.
Ну и правильно сказал бы. То есть я думаю, что, не зная о том, конечно, в чем там настоящая онтология в голове Владимира Владимировича Путина, так или иначе, покорение Украины или выталкивание Западом ее на мороз и холод промежуточной нейтральности, буферной нейтральности, это же, по сути, одно и то же. Потому что в этот момент рождается мир, в котором Российская Федерация, которая пыталась сначала быть интегрированной в Запад после краха Советского Союза, потом пыталась скооперировать с ним через самые разные форматы, через там согласие на расширение НАТО, через участие в войне против терроризма, в какой-то момент перестала это делать, разочаровавшись, это же все одно президентство, по сути, мы о нем говорим, один человек правил страной, и в самой поздней, в самой последней главе решила, что раз нам отказывают в администраторских правах в европейском миропорядке, мы не будем, мы просто опрокинем ваш мир. Вот сами будете разбираться, старого уже не будет. Старого уже не будет. В этом смысле Владимир Путин уже одержал большую историческую победу в том смысле, что поствоенный, в этом смысле Второй мировой войны, да, порядок в Европе завершился. И хэппи-энд, который там должно было быть падение Берлинской стены, объединение Германии, расширение ЕС на восток, расширение НАТО на восток, но консенсуальное с, или как минимум компромиссное, хотя на самом деле консенсуальное с Россией, что это вот и есть тот тренд, на котором континент останется, и тот путь, который будет как-то дальше развиваться. Пути туда-обратно нет. И картинки, в которой Украина разделяется и поэтому перестает быть фактором притязаний, ну или опасностей, может быть, действительно есть такое восприятие рисков с российской стороны, не отличается от принуждения Вашингтона Киева к нейтральности, не отличается от завоевания Киевом. То есть, как бы страшно это ни звучало там для людей, которые живут в Украине, это, по сути, такие поливалентные сценарии, они одинаковые в том смысле, что мир после того, как это завершается, это мир, в котором на континенте Российская Федерация является администратором, как минимум соадминистратором, от согласия которой все зависит. Это переход от права голоса к праву вето в том, как живет Европа. Теперь к тому вопросу, рационально или нет это. Ну вот тут встает вопрос, как бы, есть ли сценарий сосуществования, в котором Европа сама начинает создавать порядок, забирает Украину к себе как полноправного члена и при этом выстраивает большие системные отношения с этой новой Россией вот до середины 21-го или даже потом, до тех пор, пока это продлится. Такой сценарий может быть, пока о нем ничего не говорит, но он облегчит, кстати, судьбу Украины, если это Европа будет не за Украину вести переговоры с Путиным, а за саму себя. И Украину будет считать одной из своих. Это совершенно два разных переговорных процесса. Об этом я говорю, когда говорю, что общность интересов не стопроцентная. Да? Но чего хочет Путин, это вопрос, который ты задал, с каким, какому количеству людей в твоем подкасте, я не знаю, очень большому. Мне кажется, что рациональность никуда не пропала. Да? Рациональность не означает, что нету сверхфиксации над одной целью. Рациональность означает, что при принятии решения взвешиваются и за, и против. Взвешиваются и риски, и выгоды, и издержки, и здесь у меня нет никаких оснований полагать, что это изменилось. Оказалось, я думаю, без правительского планирования в России, оказалось, что ресурсы прочности в такой войне, в такой международной обстановке у России больше, чем думали мы в Европе, и, наверное, кстати, в Москве об этом тоже так не думали. То есть это не какой-то гениальный план. Ты знаешь, когда мы там иногда делаем какие-то тренировочные, там, интеллектуальные тренинги с всякими европейскими политиками, мы их в комнате просто в зале расставляем, типа, покажите, как вы думаете. Вот одна ось, это ось, у России всегда был большой план, всегда изначально исторически, это всегда большая угроза, встаньте в один угол комнаты, а в другой угол комнаты встаньте те, кто считает, что это абсолютно оппортунистская держава, и делает только то, что думает, что она может сейчас сделать, и поэтому как бы наша слабость и дает ей возможность урвать какой-то куш. Люди обычно делятся. Поперек этого можно провести другую.
Посередине никто не встает.
Не, ну не репрезентативно. Репрезентативное разделение на два лагеря. Посередине стоят всегда люди, но в общем и целом есть одна школа мысли и вторая школа мысли. Поперечную ось, которую мы проводим, это вопрос, грозит ли России завтра коллапс, потому что это как колосс на глиняных ногах. И будь это Пригожин, будь это цены на бензин, будь это заговор элит, будь это неважно что, любой сценарий, мы не говорим, какой сценарий. Вы думаете, что запас прочности низок, и мы скоро к нему дойдем, увидим его, надо потерпеть еще немного, повысить санкции. А с другой стороны, Россия — это самая большая угроза для европейского порядка. В 29-м году они нападут на НАТО, дойдут до Ла-Манша, давайте учить русский уже сейчас или вкладывать 5% в оборону. Я очень утрирую сейчас, да, ты понимаешь, я обрисовываю тебе полярные позиции. И здесь тоже происходит достаточно репрезентативное нормальное распределение позиций. И это означает, что именно в процессе выяснения, на что готова другая сторона, возвращаясь к переговорам, мы можем вот только и перенастраивать наше понимание картинки мира Владимира Путина. Вот когда мы видим, на что он готов с точки зрения издержек за достаточно небольшие успехи в территориальном смысле, в военном смысле, ну, пока все еще и в политическом смысле. Мы видим большие внешнеполитические издержки, мы видим, что происходит с постсоветским пространством, где кроме Грузии и Беларуси с вопросительным знаком success stories все меньше, меньше и меньше. Мы видим, что, да, найдена точка эквилибриума, в котором глобальный юг готов не вступать на сторону Украины и Запада. Но при этом значит ли это, что это вот прям такой рыцарь на белом коне, даже Китай, который спешит помогать России развивать и стабилизировать ее экономику, мы видим, что это тоже не так. То есть мы с каждый год этой войны все лучше понимаем математическую формулу, на что готов пойти Кремль в надежде приобрести это и это. Туман войны-то на самом деле развеивается. Почему переговоры, и в теории переговоров есть концепция, как это по-русски сказать, зрения, созревания конфликта, да? То есть только через какое-то время выяснение друг о друге, готовности идти на то или иное ради получения того или иного, возникает понимание, окей, мы примерно поняли, о чем вы, а вы примерно поняли, о чем мы. Перестает иметь смысл дальше выяснять это путем военных столкновений, давайте говорить. И смотреть, насколько это уже пересекающиеся позиции. Ну вот, скоро там пятый год войны, я подозреваю, что он состоится, эта дата. Мы достаточно хорошо понимаем, на что готова идти Россия, мы достаточно хорошо понимаем на то, какую цену она за это платит, мы достаточно хорошо видим это с украинской западной стороны. Чего мы до сих пор не понимаем, это цели российские, да, и, естественно, они нам о них не говорят, потому что тогда бы мы поняли формулу идеально, и стало понятно, опять же, где давление добавлять, где компромиссы обрисовывать. Конечно, мы этого не знаем. А про нас они это лучше понимают, потому что мы более открытые системы, нас много. В Европе ситуация, в которой нет общности геополитического актора, а есть Европейский Союз, придуманный в мирное время для мирного будущего, для ситуации, в которой единый оборонительный интерес, вообще его невозможно определить, просто потому что дизайн другой. В этом смысле у них преимущество, безусловно. Но рациональности я бы не отказывался. Сори за такой длинный ответ. Я, в принципе, не готов отказываться от идеи того, что в общем и целом это рациональная модель, в которой взвешиваются прос и конс, за и против.
Спасибо большое, дорогой Алекс.
Спасибо.
Это был Алекс Юсупов, политолог и руководитель российской программы фонда Фридриха Эберта. На прощание хочу напомнить, а вернее попросить. Помимо подкаст-платформ, помимо самой «Медузы», эти эпизоды, весь наш подкаст и проект под названием «Радио Медуза», когда вслух зачитываются самые важные, самые интересные материалы нашего издания, вы можете слушать и на YouTube. Мы снова там переехали, вернулись на старый канал, отдельный, который называется «Подкасты Медузы», и ему нужна поддержка, нужна активность там, поэтому, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий к этому эпизоду или к какому-то другому. Хочется подстегнуть работу рекомендательного алгоритма, хочется, чтобы на этой площадке больше людей наши выпуски видели. Это моя личная просьба. Спасибо, если вам не трудно, сделайте это, пожалуйста. Это был подкаст о новостях, который долго остается важными. Он называется «Что случилось?». До встречи!